Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Швеции до Китая. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Китай ждет. Как поведут себя Дональд Трамп и Си Цзиньпин? С каким настроением в Пекине ждут возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который во время своего первого президентства называл КНР главным врагом Америки и прикладывал все усилия, чтобы противостоять Китаю? Продолжит ли Трамп начатое ранее? И не станет ли российское вторжение в Украину и нарастающее союзничество Москвы и Пекина вдруг одним из тех факторов, которые повлияют на будущее восприятие Трампом и китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина? Например, может ли Трамп 2.0 теперь весьма не взлюбить Путина за то, что тот останется другом Си Цзиньпина? Обо всем этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, а также в наших аккаунтах в YouTube. В первую очередь на новом канале «Радио Свобода. Контекст». Включайте VPN и ищите полезные советы, в первую очередь в соцсетях, как обойти блокировки. Избранный президент США Дональд Трамп 26 ноября заявил о намерении ввести сразу после своей инаугурации высочайшие импортные пошлины на все китайские товары, поступающие в Соединенные Штаты. Во время своего первого президентского срока Трамп занимал очень жесткую позицию в отношении Китая, к примеру, уже тогда введя пошлины на китайский импорт в рамках своей политики «Америка прежде всего». Также по поводу Китая Трамп, например, сейчас написал, что Пекин отправляет в США огромные объемы наркотиков, в частности фентанил. Наркотики из Китая текут в нашу страну в основном через Мексику в невиданных ранее объемах. Конец цитаты Трампа. Пока что Дональд Трамп вовсю формирует свою будущую администрацию и, очевидно, посылает ясные сигналы Пекину, к чему ему следует готовиться, так как в новую команду избранного президента США вошли старинные критики КНР, известные сторонники противостояния китайской угрозе всеми доступными Вашингтону способами. При этом недавно на саммите «Большой двадцатки» в столице Перу, Лиме, председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь к уходящему президенту США Джо Байдену, но на самом деле, разумеется, к приходящему в Белый дом Трампу, назвал американо-китайские связи важнейшими двусторонними отношениями во всем мире. О том, как сам Китай готовится к новому президентству Трампа и как это повлияет на весь мир, сегодня я беседую с китаистом Алексеем Чегодаевым, политологом и востоковедом из Лейпцигского университета в Германии. С каким настроением сегодня в Пекине ждут возвращения в Белый дом Дональда Трампа? Аналитики вот уже подсчитали, что если Трамп выполнит свои обещания насчет пошлин на китайские товары, это может сократить темпы роста экономики КНР аж вдвое. Китай ведь находится на первом месте в мире для США по объему импортируемых оттуда товаров. Но при этом и сам Китай для всей американской экспортируемой продукции третий рынок в мире. И вот только что Трамп заявил о намерении ввести, как только он войдет в Белый дом, огромные дополнительные пошлины на весь китайский импорт до 60%. По кому на самом деле такой план может ударить сильнее? По КНР или по США? Или просто вообще по всей мировой экономике?
Если мы будем говорить о реакции Пекина на новый срок Трампа, то короткий ответ – к этому готовы. Это второй срок Трампа. Китайские аналитики, китайские бюрократы, китайские чиновники в целом уже понимают, как может вести себя Трамп, какие меры он может применить. Ну и все-таки он действительно так или иначе скован демократическими институтами, поэтому так или иначе понятно, что от Трампа можно ожидать, и тут же я сам себе буду противоречить, и в то же время непонятно, чего можно от Трампа ожидать. Вот вы сказали о 60%, цифра, которую слышал я, была 60%, неделю назад было 25%, и вот на этой неделе 10%. То есть мы опять понимаем, что от господина Трампа пошлин, конечно же, приходится ждать, и они, скорее всего, будут, но какой размер по каким товарным категориям он будет, нам не очень понятно. Поэтому ничего нового Трампа не ждут. И, наверное, это очень важно. Всем казалось, если мы вернемся там, на 4-5 лет назад, что вот придет демократический президент, придет Байден, и все изменится. Торговая война каким-то образом будет либо приостановлена, либо окончена. и все будет так, как прежде. Ничего это не произошло. Пришел президент Байден и продолжил курс президента Трампа. То есть при демократах ничего нового не произошло, и динамика коренным образом не изменилась. Так или иначе, китайцы готовы к ухудшению отношений. Возможно, при президенте Харрис они были бы более постепенны, более плавны и более предсказуемы, но при президенте Трампе они, очевидно, будут более резкими и непонятными. Если мы вернемся опять в прошлое и посмотрим на те меры, которые были при Байдене, мы помним, что американские власти повысили пошлины на электромобили с 25% до 100%, на аккумуляторы и солнечные батареи. По-моему, это было в течение последнего года, и тогда казалось, что вот все, это какие-то радикальные меры, и после этого обратный отход от санкций невозможен. Но мы должны понимать, что все-таки экспорт китайских электромобилей – это очень-очень маленькая часть рынка, поэтому это скорее повод начать диалог, давайте скажем так. То есть никакого очевидного результата эти пошлины не достигли, и тарифы, которые были при Трампе, которые повышали при Байдене, они тоже никаких очевидных результатов не принесли. То есть, как дисбаланс был между китайским импортом и экспортом, так он и остался, он никуда не исчез. Он сократился, но это не кратное сокращение. У нас есть статистика вот за последние 10 месяцев, и товарооборот Китая и США сейчас – это 564 миллиарда долларов. Это январь и октябрь текущего года. И если мы опять посмотрим на цифры, то экспорт в США из Китая – это 428 миллиардов, а импорт – это всего 136 миллиардов. То есть, ну, трехкратная разница. Ничего не изменилось, все идет более-менее по тем же накатанным рельсам.
В США большинство политиков и аналитиков из всех лагерей, но больше, наверное, все-таки из республиканского лагеря, уверены в том, что только и именно Китай является главной угрозой для США в будущем и в экономическом отношении, и в военно-политическом. И интересы США главные – это сдерживание Пекина всеми способами. Сейчас Трамп очень активно уже сформировал свою будущую администрацию, и вошли в нее яростные такие старинные критики КНР. Но, правда, за одним важным исключением – это Илон Маск, но о нем давайте отдельно позднее поговорим. Итак, противостояние США и КНР намечается по всем фронтам, то есть в областях военного соперничества, экономики и торговли, гонки технологий, военно-политического и индустриального шпионажа, я думаю, будущего Тайваня, безусловно, и, может быть, соблюдение прав человека. Верно это? Или я еще что-то упускаю, или, наоборот, назвал лишнее?
Да, это абсолютно верно, но опять, наверное, мы возвращаемся к тому, что действительно есть спектр нелюбви к Китаю и недоверия к Китаю, но есть действительно консенсус двухпартийный, и республиканцы, и демократы, и во всех последних документах США мы видим, что для Китая выделена обычно отдельная глава, где обычно только Китай, или Китай и Россия, или Китай, Россия и Иран, но чаще всего есть только Китай, и под него выделена отдельная глава, которая называется примерно всегда «Китай – стратегический противник США в будущем, что мы должны ему противопоставить». То есть, действительно, мы видим, как политика США смещает фокус, внешняя политика с Европы и со стран Латинской Америки на Азиатско-Тихоокеанский регион, на АТР, либо на Индийско-Тихоокеанский регион, как его лучше называть. И таким образом, действительно, Китай рассматривается как главный противник, и это действительно не только вот такое идеологическое противостояние, такое противостояние идей, как развивать мир дальше. И вот здесь у нас Фрэнсис Фукуяма опять перевернулся, потому что пришел конец истории, и есть капитализм, и либеральная экономика, и либеральный государственный строй демократический, и вот лучше ничего этого нет. И вот у нас появляется Китай, который представляет альтернативу, и который действительно не бросает вызов США. У нас нет, наверное, ни одного заявления китайского лидера, который бы вышел на трибуну и сказал: мы лучше, чем США, наша государственная модель единственная верная, наша экономическая модель единственно правильная, и мы добьемся мирового лидерства. Нет, ничего такого нет. Но США действительно видит в Китае своего соперника идеологического, экономического, политического, и действительно будет наращивать в этом отношении свое влияние, влияние. Но, опять, возвращаясь к теме тарифов, к теме торговой войны, насколько вообще это применимо, нам не очень пока понятно. Потому что, когда мы говорим о Китае, ровно в тот же момент Дональд Трамп говорит о том, что санкции и тарифы будут применены и к Китаю, и к Мексике, и к Канаде. Казалось бы, и Мексика, и Канада – ближайшие соседи. Но это все ведет к нестабильным экономическим цепочкам, логистическим цепочкам, и платить за это в первую очередь будут сами американцы. Потому что пошлины – это, конечно, хорошо, но тот, кто экспортирует, он все-таки переложит это на конечного покупателя. Американцы будут тратить больше, американцы будут тратить больше на товары, на фрукты, на машины, потому что все это будет находиться под тарифами. И насколько американцы готовы вести вот такую экономическую войну, пока не очень понятно. Военную столкновение здесь все-таки пытаются наладить какие-то контакты. И действительно, это очень важная история. Но здесь мощности США и Китая несопоставимы, если мы берем только США и Китай. Поэтому США все-таки ищет себе партнеров, таких как Япония, Филиппины и Южная Корея. Потому что без их флота вся военная мощь США в Азиатско-Тихоокеанском регионе заканчивается моментально. Да, и права человека и демократия действительно очень важно, но до сегодняшнего момента это все-таки оставалось риторикой. То есть такое заклинание, которое нужно произнести и дальше вести обычный бизнес.
Но насчет резких заявлений из Пекина, это как сказать? Вы знаете, я когда-то на эту же тему разговаривал с еще одним китаистом. В этом контексте он мне ответил. А вы знаете, император до ругани не опускается. Но, с другой стороны, на последнем саммите Большой Двадцатки в Перу, безусловно, там главным гостем был глава КНР Си Цзиньпин, который, общаясь с Джо Байденом, ну, которого все уже воспринимают, конечно, как хромую утку, которая ничего не решает, Си Цзиньпин подчеркнул такие четыре красные линии для Китая в отношениях с Соединенными Штатами, которые, по мнению Пекина, Вашингтон не имеет права переступать. Это, в первую очередь, опять-таки, Тайвань, это демократия и права человека, это китайский знаменитый вот этот глобальный план «Один пояс, один путь», а также такая туманная фраза «Право Китая на глобальное развитие». Послание, конечно, было направлено Трампу и его новой команде, и, на мой взгляд, звучит оно решительно.
Я думаю, это те сферы, по которым пока нет особых притязаний Трампа. Потому что Трамп ведь все-таки человек, который говорит о каких-то конкретных мерах и который все-таки в публичной риторике отстаивает интересы США. То есть, когда сейчас мы слышим о тарифах, что говорит Трамп? Трамп говорит, Китай травит нас своими наркотиками, и было бы хорошо, если бы Китай прикрыл поставки наркотиков в США. И вторая история, огромный товарный дисбаланс. Нам не нравится, что Китай так много продает нам, но при этом у нас покупает в 3 раза меньше, чем он нам экспортирует. Вполне себе понятные, справедливые требования. Их невозможно, кажется, решить при помощи понятных рыночных механизмов, потому что Китай, ну, в этом отношении мухлюет, действительно, и сложно привлечь Китай здесь к ответственности. Поэтому здесь, да, эти красные линии – это все-таки приглашение к диалогу. Пока мы не видели никаких столкновений именно по этим направлениям, и я думаю, мы не увидим, ну не знаю, какой-то конференции, которая бы говорила о том, что она является альтернативой поясу и пути. Нет. Но при этом действительно США будет активно работать со странами Центральной Азии, к примеру, с Казахстаном, с Монголией, с Турцией, с Филиппинами, продолжит работать с Вьетнамом для того, чтобы вот все эти страны, которые сейчас так или иначе завязывают свои экономические интересы, они смотрели бы в сторону США. Но это не выглядит противопоставлением поясу и пути, потому что как такового этого проекта не существует. Это вот такая красивая фантазия, которую на бумаге очень сложно описать. Но действительно противостояние продлится.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, китаистом Алексеем Чегодаевым, мы к вам вернемся.
Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с китаистом Алексеем Чегодаевым, политологом и востоковедом из Лейпцигского университета ФРГ, продолжаем беседу о вариантах будущих отношений США и КНР при Дональде Трампе. А в каком состоянии сегодня оказалась экономика КНР, если даже забыть на секунду о скором возвращении Трампа в Белый дом и о его планах? Я немало читал в последнее время о продолжающихся экономических проблемах Китая и больших. Например, о кризисе в области недвижимости, о сложностях с кредитами для предприятий и так далее.
Действительно, проблемы с экономикой в Китае есть, и действительно, это в первую очередь внутриэкономические проблемы. То есть внешняя экономика Китая, которой все предсказывали замедление и в прошлом квартале, и в первом полугодии, ничего этого нет. Внешняя экономика Китая растет, и, собственно, зависимость мира от китайской экономики растет, поэтому так важно следить за динамикой отношений США и Китая, просто потому что это придет в каждый дом. Последствия этой войны не избежать совершенно никому. У нас у каждого в доме есть что-то из США, включая технологии и патенты, и у нас есть техника, одежда из Китая. Вот ударит по всем, если что-то произойдет между этими двумя странами. Но главная проблема Китая, они действительно внутренние, нет качественного перехода к росту. То есть та модель, которая еще была построена Дэн Сяопином, она не развивает Китай больше за счет дешевой рабочей силы, за счет привлечения иностранных инвестиций, а новой модели пока еще не придумали. Действительно, есть отток инвестиций, действительно, есть кризис недвижимости, потому что главным локомотивом китайской экономики было строительство. Собственно, огромные деньги, которые туда вкачивали, сейчас есть очевидный кризис, потому что непонятно. Никто эти дома не покупает, они стоят пустые. Это самые любимые видео в интернете о китайских городах-призраках. Но это влечет за собой еще последствия о том, что кредиты по ипотеке могут быть просто не выплачены. И действительно была всегда надежда, что государство спасет, а вот с Эвергранта государство не спасло. И внутренний спрос – это главная проблема, потому что китайцы напуганы ковидом. И я, наверное, тоже ошибся, потому что мне казалось, что вот китайцы выйдут с ковида. Это, собственно, многие предполагали, те, кто занимается маркетингом. Китайцы выйдут голодные и начнут потреблять, начнут путешествовать, начнут покупать дорогие сумки, одежду, машины, квартиры. Нет, произошло ровно наоборот. Китайцы вышли из ковида, еще больше испугались за свои деньги, держат их при себе, ни на что не тратят, никуда не ездят, ничего не покупают. И в этом, наверное, сейчас главная проблема, потому что внешняя экономика – это хорошо, но внутренние стимулы не работают.
На днях экс-президент Тайваня Цай Инвэнь на Международном форуме по безопасности в Канаде заявила, что Украина нуждается в американском оружии больше, чем даже сам Тайвань, и что США должны сосредоточить все усилия на помощи Украине, несмотря на угрозу китайского вторжения на Тайвань. А что, угроза этого китайского вторжения снизилась? Или просто в Тайбэе ее стали бояться как-то меньше?
Угроза не снизилась, угроза, наоборот, повысилась, потому что американские военные в том числе активно продвигают документы, которые они получили о том, что Китай намеревается совершить военную операцию в 27-м году по воссоединению с Тайванем. Но здесь, мне кажется, это более психологическая история, вопрос имиджа. Давайте мы завтра представим, что американское оружие не идет в Украину, украинский фронт падает, начинается кризис, и это отражается не столько на Украине, ну, давайте будем исходить из логики тайваньцев, это отражается на имидже США. Получается, США ненадежный партнер, США не сможет защитить тебя, если ты каким-то образом взаимодействуешь с США, и Китай, материковый, увидя это, ну, как мне кажется, по мнению тайваньцев, это моя гипотеза, понимает, что можно воевать с США, можно вступать в непрямой конфликт с США, США бросит своих союзников, США не даст своим союзникам помощи, и, ну, хорошо, год-два, у кого больше ресурсов, тот и победит. У Китая материкового, очевидно, больше ресурсов, чем у Тайваня, и, собственно, морская блокада, к примеру, Тайваня может закончиться за несколько дней, год или несколько месяцев, но США не будет помогать. И действительно, это вопрос, наверное, больше имиджа США даже. Я думаю, здесь бывший президент Тайваня именно это имел в виду.
Раз мы уже упомянули российское вторжение в Украину, мы помним, что Трамп постоянно обещает закончить эту войну за один день. Сейчас не станем, давайте, разбирать, насколько это все хоть немного близко к реальности. Я спрошу о другом. Есть мнение, что и в этом вопросе для Трампа главным фактором может оказаться столь нелюбимый им Китай. То есть, что Трамп может начать переговоры с Киевом и может начать толкать Владимира Зеленского во многом уступить российскому президенту Владимиру Путину при одном большом условии, которое сам Трамп выдвинет предварительно Москве, а именно разорвать все связи, по крайней мере, военные, с Пекином. Что вы думаете об этом?
У нас действительно намечается конфигурация, где есть Украина и Россия, а за их спинами стоит Китай и США. Пока Китай себе не позволяет такого, и все-таки Китай продолжает удерживаться от прямого взаимодействия со сторонами конфликта. И я напомню, почему-то очень многие это забывают, что Китай остается первым торговым партнером не только для России, но и для Украины. И если завтра по каким-то причинам китайский экспорт и импорт в Украину и из Украины закончатся, то для Украины это будет, ну, наверное, не меньшим шоком, чем для России. Все станки, машины, промышленное оборудование, которое сейчас есть в Украине, оно из Китая. И, собственно, первый торговый партнер Украины не Германия, не Евросоюз, не Румыния, не Америка, а тоже Китай. И для Украины действительно тоже очень большой и важный рынок. Поэтому здесь, наверное, это больше личность Трампа. Мне не очень нравится именно такой анализ, потому что здесь мы все-таки вступаем не в область взаимодействия политических институтов, а в область взаимодействия, ну вот, больших боссов. Это, собственно, стиль ведения переговоров Трампа. Трамп будет разговаривать с Путиным, Трамп будет разговаривать с Си, Трамп будет разговаривать с Ким Чен Ыном, с кем угодно, с Зеленским. И это будет его персональное решение, персональные какие-то договоренности. К сожалению, здесь предвидеть что-то, ну, это действительно уровень предсказаний. Как это могло бы быть? Я не думаю, что Китай захочет стать частью этого большого соглашения, потому что ему это, честно, неинтересно, мне кажется.
Действительно ли Китай стал главным, так скажем, передаточным звеном между Россией и всей мировой экономикой? И поэтому Кремлю от Си Цзиньпина никуда уже не деться, чего бы там Дональд Трамп гипотетически не захотел. И именно поэтому я спросил, что может ли так быть, что Трамп сейчас может, ну, не взлюбить Путина за то, что тот останется другом Си Цзиньпина, а уж точно не его.
Путин останется другом Си Цзиньпина, но тогда у нас нужна альтернативная реальность, в которой с России снимаются санкции и снимаются потенциальные санкции с тех стран и компаний, которые будут торговать с Россией, потому что давайте мы представим ситуацию, завтра Трамп договаривается с Путиным и говорит: хорошо, не торгуй, пожалуйста, с Китаем, а торгуй с нами. Я думаю, что сейчас, собственно, все европейские компании сидят на низком старте, и если им скажут, с Россией можно торговать, они побегут, просто теряя обувь, и захотят заменить Китай на этом рынке. Абсолютно.
И Китай сейчас выполняет действительно вот эту роль моста между Россией и остальным миром.
Да, 3 года назад казалось, что действительно есть какие-то европейские товары, высокотехнологичные, американские товары, которые невозможно заменить. Нет, оказалось, что 90% заменить можно, все это идет из Китая, либо через посредников, но опять через Китай, либо через Центральную Азию, Турцию и Арабские Эмираты. Есть действительно отрасли, авиация, где этого не удалось достичь, но, к сожалению, все остальное работает бесперебойно, да. Это дороже, да, транзакционные издержки выше, но в целом давайте мы просто походим по магазинам Москвы, Екатеринбурга, все осталось на полках, ну, кроме, наверное, сумочек Louis Vuitton, но я думаю, без этого можно жить.
Еще отдельная совершенно тема – это то, как миллиардер Илон Маск вдруг стал одним из самых близких к Трампу людей, его таким влиятельнейшим фаворитом. Ведь немалая часть бизнеса Маска связана с Китаем. В Шанхае один из его крупнейших заводов-производителей автомобилей Тесла, и Маск очень зависит от Пекина. Маск в этом году на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цаном, кажется, назвал этот свой завод в Китае вообще своим лучшим предприятием, добавив, что Тесла обязательно продолжит укреплять взаимодействие с КНР, для достижения наилучших результатов. Конец цитаты. А еще, напомню, Маск выступает за то, чтобы, попросту говоря, сдать КНР Тайвань. Так возможно ли, что хотя бы какое-то время Маск будет манипулировать Трампом, а КНР станет манипулировать Маском? Или есть сомнения в продолжительности этого сотрудничества Трампа и Маска по многим причинам? То есть как Маск с такой позиции вообще уживется с другими антикитайскими политиками вокруг Трампа, ну, с тем же Марко Рубио, будущим госсекретарем США?
Это действительно наиболее странная и удивительная история, потому что, да, американский бизнес влияет на американскую политику, здесь нет никаких тайн, есть лоббисты, которым платят деньги для того, чтобы они продвигали те или иные решения. Есть великое множество американских компаний, которые инвестируют в китайские производства. Есть американские фабрики, которые работают в Китае. Собственно, Tesla производят в Китае. И Тим Кук, глава Apple, совсем недавно был в третий раз за год в Китае. То есть заинтересован ли американский бизнес в Китае? Да, безусловно. И здесь мы видим действительно странные противоречия. Есть политика. И политики против, и Марк Рубио в том числе находится под китайскими санкциями. Ну, их, конечно, наверное, снимут, просто потому что тогда он не сможет прилететь в Китай. Но тем не менее, и у нас есть бизнесмены крупные, которым Китай и китайский рынок интересен. И действительно, я вот очень удивлен, складывается феноменальная ситуация, при которой советником Трампа становится Илон Маск, который, собственно, так открыто навязывает свои взгляды и будет находиться рядом с президентом Трампом. И огромная часть его бизнеса завязана на Китай. И к каким последствиям это может привести, пока меня, ну, действительно очень удивляет. И это действительно важная интрига, важная история, за которой стоит следить. Китайский бизнес и китайская политическая власть очень активно сотрудничает с американскими бизнесменами. Смогут ли деньги, собственно, вот обобщенных американских бизнесменов повлиять на политический курс США? Очень большой вопрос. Мне кажется, все-таки вот это политическое, идеологическое противостояние, оно в конечном итоге будет сильнее, чем деньги и вопрос денег. Но, конечно, наверняка, я думаю, это все-таки смягчит те же самые поставки электрокаров и работу с электрокарами.
Итак, это было мнение китаиста Алексея Чегодаева, политолога и востоковеда из Лейпцигского университета в Германии. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите наши каналы в YouTube, в первую очередь «Радио Свобода. Контекст». А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».